Значит, мы рассматриваем покаяние с точки зрения действия Божьего промысла. Покаяние – это изменение жизни. И жизнь никак не изменится, если мы не будем верить в то, что Божий промысел есть. Как мы изменим свою жизнь, как мы исправимся, если мы не будем доверять Богу? Как мы будем исполнять заповеди Христовы, если не будем верить во всемогущество Бога, который, дав заповеди, и силу нам дает исполнять их? Иногда можно слышать, а зачем нам надеяться на кого-то? Мы сами должны. Что мы все время кого-то просим, кому-то пристаем? Мы сами. Вот мы сами работаем, сами получаем зарплату, мы сами копаем землю, садим, выращиваем. Видите, мы сами все, ремонты делаем. И вот так человек, когда рассуждает, он стал самобогом, сам себе Бог. Это нам напоминает слова бывшего Деницы, который стал сатаной, который только подумал вот так и сразу обратился в сатану. Он сказал: зачем мне Бог, я сам как Бог. И вот мы, когда рассуждаем точно так же, что нам как будто бы не нужен Бог, и мы сами все делаем, и своими руками и силами добивались, добиваемся и будем добиваться, то нашими устами, собственно, говорит сатана. Значит, христианин должен понимать это правильно. От нас требуется желание. Желание исправить свою жизнь. То есть стремление к покаянию. От нас требуются попытки исправления. То есть попытки этого самого покаяния. Покаяние должно быть деятельным. Если мы каемся только тогда, когда приходим на исповедь, называя свои грехи, то это покаяние такое мертвое, бесполезное совершенно. Оно не принесет пользу человеку. Потому что исправление жизни при этом не происходит. Недостаточно только признать грех за грех, недостаточно только назвать его. Нужно раскаяться в нем. Раскаяние состоит не только в том, чтобы я посокрушался или пролил бы слезу, вот такую вот душевную. Покаяние заключается в том, что человек должен исправить свою жизнь. Человек категорически не должен хотеть повторять грехов. И если вдруг грех повторяется, немедленно каяться снова. А если даст на то Господь милость свою, что в момент, когда грех только хочет еще овладеть мной, в этот момент уже запретить, отказаться, отречься, возненавидеть его, и призвав Бога на помощь, не дать ему проявиться. Если мы так будем делать и не будем хотеть впредь повторения грехов, это и значит, что грехи нам прощены. Это и значит, что человек живет покаянием. И все, что не соответствует этому, или не дорабатывает человек, если в этом направлении, оно покаянием еще не является. Это еще только мысли о покаянии, это еще только рассуждение о том, а как бы мне покаяться. А еще это не одноразовое событие, не факт, когда я пришел на исповедь и называю свои грехи. Это жизнь. Жизнь, другая жизнь, устроенная по заповедям Христа. Не по моим рассуждениям, не по моим каким-то мыслям, планам, не по тому, чему меня учили с детства, в школе, мои родители, к горькому сожалению, также не могли меня этому научить. Это жизнь, устроенная по заповедям Христа. Вот что такое покаяние. И всегда, когда не соответствует моя жизнь заповедям Христовым, это значит, что я уклонился от покаяния. И даже учителя церкви говорят еще более строго. В тот момент, когда человек забыл о покаянии, в тот момент жизни, в то мгновение жизни, в этот момент он находится в прелести. Он забыл, кто он. Он забыл, что с ним произошло. Он забыл, зачем была нужна жертва Господа Иисуса Христа. Он забыл о смерти, о суде Божьем, об аде и рае. Все забыл человек, если он в эту минуту вышел из состояния покаяния. А мы не только с вами это забываем, не только забываем о покаянии. Мы с вами позволяем себе веселиться, смеяться, упиваться, праздновать и даже в посты. Позволяем себе ругаться друг с другом, оскорблять друг друга, завидовать, требовать чего-то друг от друга, исправлять друг друга. Позволяем себе иметь на все свое мнение, и это мнение обязательно доказывать всем, добиваться, чтобы оно обязательно было исполнено. Мы не хотим уступить, мы не хотим сделать шаг назад. Мы не хотим, чтобы наше самолюбие кто-то обличал. Мы хотим, чтобы нас всегда гладили по головке, с любовью бы к нам относились, с любовью плотской, душевной, телесной. А святые отцы ее называют бесовской. С такой любовью, которая поощряет наши грехи. С такой любовью, которая не хочет обнаружить в нас наши изъяны. Боится, стесняется это сделать. И как бы стеснительно позволяет мне жить дальше так, как я хочу. В результате такая любовь, безумная, бессмысленная, человеческая, способствует моей погибели. Поэтому уж лучше, как бы нам ни было неприятно, пусть лучше рядом с нами будут такие люди, будут, которые будут нас обличать. Пусть лучше будут такие люди, которые не будут нас хвалить, а будут укорять нас. Это полезнее нам. Так как если бы мы болели, то мы бы, конечно, с вами обрадовались, если бы рядом оказался врач, который знает эту болезнь и знает, как ее лечить. И назначил бы горькие лекарства для исцеления. Хотя бы они мне были неприятны, я бы с радостью их применял. Ведь вылечиться хочу. А вот в духовной жизни поступаем наоборот. Или не верим, что больны, или болезни свои забываем, или если болеем, то любим эти самые болезни к безумию своему. И когда появляется кто-то из врачей, а врачами этими являются не специалисты чаще всего, а наши ближние, родственники, знакомые, прохожие, попутчики, которые как-то ущемили нас чем-то, каким-то словом или делом обличили в нас эту нашу болезнь, страсть, я сразу сказал, что ты мой враг. Я сразу ненавижу этого человека, я хочу сопротивляться ему, я хочу победить его, я хочу заткнуть ему рот. Моя болезнь, я люблю ее. Вот я сам сразу это все показываю. И вот если мы с вами будем твердо верить, что Божий промысел действует над всем миром, точно так же, как и над каждым человеком в отдельности. Для Бога нет разницы. Или весь мир управляется им, или один человек. Для Божьего промысла, всесильного, всемогущего, никакой разницы нет от количества людей, о которых он печется и заботится. Так вот, если мы будем твердо верить в действие Божьего промысла, возложим все упование на Бога и на Божий промысел, тогда жизнь наша легко будет исправляться. Исправление жизни – это и будет покаяние. Вот сегодня наша задача посмотреть, как Божий промысел печется о праведниках. Мне уже сегодня перед началом занятия сказали, ну а чего тут, тут и так понятно, о праведниках и так Бог переживает и печется, Он же их любит. Вот тут вроде бы и говорить нечего. Лучше бы рассказали, как Божий промысел о нас, грешниках, печется. Ну вот если мы попробуем как-либо сравнить это, то посмотрим, насколько переживание, попечение Божьего промысла о праведниках, насколько оно еще более опасно для праведников, опасно с точки зрения человеческих понятий, насколько оно более тонко, сложно, насколько праведникам надо переживать все особенные действия Божьего промысла, которые направлены на то, чтобы очистить их окончательно от греха, отстегнуть как бы их окончательно от земли и вознести их на следующие ступени совершенства. Ведь мы с вами должны догадаться, что чем ниже я нахожусь, тем вот эти способы уврачевания моего более просты, менее опасны, менее сложны. Вот на примитивном уровне все и делается Богом по нашему состоянию, все просто и примитивно. Но чем выше человек зашел на ступень своего духовного, по лестнице своего совершенства духовного, тем более сложные способы применяет Бог. И каждый раз, когда человек хочет взойти, продвинуться, то Господь предлагает очень серьезные искушения. Чем выше хотим забраться, тем более будет искушений. Чем еще выше хотим подняться, тем глубже будут скорби. Тем более опаснее будет обстановка, которая будет складываться вокруг человека. Поэтому вот наше человеческое понятие сразу срабатывает. А чего о праведниках говорить? У них и так все хорошо. С ними и так Бог, Он их любит. А вот мы сегодня с вами посмотрим, какие невероятные искушения Бог попускает праведникам ради того, чтобы еще более их очистить. Ради того, чтобы еще больше им дать благодать. Здесь исполняется закон Божий, который мы забываем. А забыв его, уже не можем представить, почему у праведников так. Почему у них наиболее тяжело? Почему у них наиболее тяжко, скорбно, волнительно? А закон Божий говорит так. Сила моя как совершается, когда в немощи совершается. Видите как? Если праведник стал уже крепким, мужественным праведником, то как сила Божия в нем будет действовать? Только тогда, когда он войдет в состояние немощи. Значит, чтобы мужественного, твердого, крепкого праведника ввести в состояние немощи, чтобы действовала Божья благодать в нем, надо особые ему такие приключения, в кавычках, преподнести, которых он еще не видел, которых он еще не знал, не слышал и даже не готов к ним. И когда он и эти опять примет и перенесет с Божьей помощью, опять Господь возведет его на более высокую ступень совершенства. Это значит, что нам завидовать сегодня праведникам не надо, потому что степень их искушений, если коснется нас, никто, ни один из нас никогда не выдержит этого. Мы будем раздавлены этими искушениями. Мы сразу начнем ругать Бога, мы сразу начнем роптать и впадать в отчаяние. Поэтому и степень искушений нам, грешникам, Господь предлагает вот такую маленькую. для того, чтобы мы не сломались. Если бы мы хотели возрастать постепенно, двигаться по пути совершенства, степень искушений как бы изменялась, в какую сторону? Она бы росла, она бы увеличивала степень этих искушений. Под искушениями понимаем беды, скорби, страдания, болезни, утраты, потрясения всевозможные и все прочее. Вот. Поэтому, позавидовав им, тем самым мы себя как бы ставим рядом с ними, но устоим ли? И вот давайте посмотрим на пример одного из ветхозаветных праведников, праотца нашего Иосифа. По именам Священное Писание их нам назвало, истории жизни их нам сообщило. И вот если мы откроем Ветхий Завет, книгу Бытия, то мы там узнаем эти имена: Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф. И часто в проповедях они употребляются, и в толкованиях святых отцов встречаются эти имена, и ссылки идут на их жизнь нередко. Так вот, из всех этих имен выберем последнего, Иосифа, и посмотрим на его жизнь, на жизнь вот этого великого праведника, в роду которого Господь обещает рождение Спасителя, род его обещает Господь умножить так, что и больше, чем песка морского будет, и обещает ему землю отдать, обещанную, обетованную. И прочие обещания и пророчества сообщает ему Господь. И вот как жизнь у него складывается, у этого праведника? Давайте будем смотреть и примерять на себя. Это удивительная, великолепная история, описанная в книге «Бытия Ветхого Завета», потом также как бы пересказана преподобным Ефремом Сириным в более художественном таком виде, легком для восприятия. Еще более художественно ее описал святитель Игнатий Брянчанинов. Кто хочет почитать еще сам, это второй том. Так она называется, «Повесть Иосиф». Он даже назвал ее «Повесть». Если ее читать, то она действительно выглядит как повесть. Это вполне художественное произведение, написано человеком, имеющим удивительный литературный дар. Этот литературный дар сопряжен с его высоким духовным состоянием. Поэтому чтение вот этой повести весьма для нас будет полезно. Наша задача с вами сегодня воспользоваться вот его этим творением, читать вот эту самую часть книги «Бытия», где говорится об Иосифе, и каким-то образом, используя вот то, что уже сказано до нас, как-то пересказывать для себя, объяснять. И во всех этих словах главная наша задача – видеть что? Задача наша какая? Тема какая? Видеть действие чего? Божьего промысла. Вот давайте вот каждой строке пытайтесь разглядеть. Я когда соображу, тоже буду останавливаться и подсказывать. Но когда вдруг где проскочу, вы должны помнить. Наша задача – видеть в каждом деле, в каждом событии, которое здесь описывается, действие Божьего промысла по отношению к этому праведнику, к Иосифу. И как это Божий промысел действует, будем сразу примерять к себе. Вот и посмотрим, насколько я готов бы сегодня был перенести вот это, или все-таки мне еще рановато. Иосиф рождается у Иакова от второй жены Рахили, от любимой жены. Это первый сын от второй жены. Рождается он в летах уже преклонных Иакова. Он как отец уже в преклонных летах, старец. И в это время у него рождается от этой самой любимой жены сын, первенец. Называют его Иосиф. И вот поскольку отец его, человек уже не молодой, он уже не может сам пасти стада, этим занимаются уже старшие его дети от первой жены, их 10 от первых жен, от первой жены, правильно сказать. И Иосиф сам уже не занимается делами житейскими, делами мирскими. Иосиф находится в таком духовном состоянии, которое церковь называет преуспеяние. То есть он уже преуспел в духовной жизни. Этот человек уже находится в состоянии покоя. Он уже как бы свободен от земной суеты. Его привлекает уже память о Боге. Его привлекают рассуждения и размышления о делах божественных. Он как бы находится, по нашим современным понятиям, в состоянии созерцания, такой высокой степени духовности молитвы. Он вспоминает свою прежнюю жизнь, полную приключений, страшных совершенно, невероятных приключений, когда жизнь его не раз угрожала смерть, когда много раз его пытались обмануть, когда он большими трудами и скорбями достигал в жизни того, чего было необходимо даже для пропитания, когда Господь ему открывает свои невероятные пророчества, в которых он потом находит исполнение этих самых пророчеств, то есть в жизни потом они исполняются. Вот Иаков всем этим увлечен, всем этим занят. Дети старшие занимаются делами хозяйственными, и вот рядом с ним остается его вот этот младший из сыновей, Иосиф, которого он очень любит. Если рядом с нами есть какой-то любимый человек, то этому любимому человеку охотно открывает человек свое сердце, ведь правда? И вот этот самый старец с любовью привлекает к себе своего сына и постоянно рассказывает ему о своей предыдущей жизни, постоянно говорит ему о том, как во всех его перипетиях сопровождал его Бог, как он, когда не терял упование на Бога, когда все свое упование возлагал на Божий промысел, как потом Бог чудным образом извлекал его из рук врагов, как он обеспечивал жизнь ему и его огромному уже семейству, как среди всех скорбей Господь содействовал Иакову. И вот молодой юный Иосиф, который родился с чистым сердцем, потому что и родитель его уже был в преклонных годах и не имел действия, силы действия тех страстей, которые бывают еще у людей молодых, и поэтому и унаследовал от своего отца склонность к познанию Бога, склонность к размышлениям духовным. И уже нет в то время у отца влечения к делам земным, и Иосиф их не унаследовал. И поэтому этот юноша также точно любовью привязан к своему отцу. Вот так же точно, как и отец любит его, и он отвечает ему своей любовью. И их встречи очень частые. Если Иосиф и отвлекается на какие-то дела, то это в основном дела по дому, близ дома. Если старшие его братья уходят со стадами очень далеко, даже в другие области, там, где есть травы, там, где плодородные земли рождают хорошее питание для стад, то Иосиф туда не ходит. Он как бы привязан к отцу, и сам отец приблизил его к себе за его кроткий, чуткий, смиренный нрав. Именно то, что и приятно всем нам друг в друге бывает, если в нас это находится. И вот, проводя много времени вот в этих рассуждениях, вот в этих разговорах, отец старается как можно больше передать своему сыну, как можно больше научить его вере. Вере во всемогущий Божий промысел, который сопровождает его отца Иакова всю жизнь. И вот его отец уже стар, и умудрен уже опытом, и уже теперь не имеет того страха, который обычно имеют люди, и не боится уже смерти, и все это сообщает своему сыну. То есть, как бы оживляет в нем веру. И вот с этих юных лет его сын Иосиф уверовал. И уверовал так примерно, как уже верил его отец по прошествии большого времени, то есть пройдя вот этот трудный жизненный путь. Но вот это все не нравится братьям Иосифа. Братья Иосифа ревностно относятся к нему. Они завидуют, что вот отец не отправляет его со стадами туда, куда-то, куда они и ходят. Он не претерпевает таких скорбей, вот этой жизни там, где-то в отдалении от дома. Им не нравится, что Иосиф по простоте своего сердца, любя своего отца, докладывает ему, как братья его себя ведут. Вот он так любит своего отца, что не хочет от него ничего скрывать, ни своего и ни чужого. Он как бы воспитан отцом в таком духе, что ничего не должно скрыть от отца, он же отец. И поэтому не только то, что с ним случается, но и с его братьями он приходит и рассказывает отцу. Отец, как мудрый старец, духоносный старец, он старается исправлять своих старших сыновей. Кому-нибудь нравится, когда нас исправляют? Не нравится нам это. И вот старшие сыновья Иосифа, старшие сыновья Иакова, не любят своего брата Иосифа уже за то, что через него отец знает об их делах, об их проказах. А это вещи порой очень неприятные. И так случается, что они начинают завидовать ему и не могут спокойно на него смотреть, начинают на него злиться. Так нам говорит об этом Священное Писание. Иаков любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И после этого сделал ему разноцветную одежду. Вот на Востоке есть такая привязанность к цветному. Да, мы и сейчас видим в одежде людей восточных пестрость такую. Так вот, вот тогда уже Иаков по любви к своему сыну сшил ему эту пеструю одежду и велел ему ее носить, подарил ее. Или она отличалась особой какой-то красотой, или Иаков видел в этом особое промышление Божие. Ведь он же пророк, ведь он же знает, как бы не в точности знает, но предчувствует, как пророк, что ждет его сына, хотя в деталях Бог ему это не открывает. И вот эта пестрая одежда, как говорят толкователи, это будущая жизнь Иосифа, которая будет всегда вот происходить вот так. То страшные какие-то беды и бедствия, то опять его будет Божий промысел возносить на какие-то определенные успехи и высоты. И вот одежда его сшита пестрой отцом и отдана ему. И увидели братья его, Иосифа, что отец их любит его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно». Вот что такое человеческая ненависть. Если она появляется среди людей, то даже говорить такие люди друг с другом нормально не могут. Мы как говорим? Сквозь зубы, да? Говорят сквозь зубы, или говорят, но смотрят в другую сторону, или говорят таким тоном, или угрожающим, или оскорбительным, или оскорбляющим. То есть даже говорить не могли с ним нормально. Вот какая злоба родилась в этих взрослых уже мужиках, скажем так, вот нашей такой терминологии. Это взрослые уже мужики, имеющие свои семьи, выполняющие такое трудное, тяжелое поручение, как пасти стада. Стада, причем, как говорит Священное Писание, очень большие. И вот эти вот люди, несмотря на все вот эти особенности их семьи, несмотря на веру их отца, ненавидят своего брата. И вот после этого видит Иосиф сон. В этом сне он видит, что он и его братья на поле вяжут снопы. И его сноп, который связал Иосиф, вдруг выпрямился и стал высоким. А снопы, которые вязали братья, склонились возле этого снопа и как бы поклонились ему, став вокруг его. Иосиф, удивленный вот этим самым сном, будучи человеком, юношей, чистосердечным, не желающий скрывать ничего от своих ближних и не умеющий сам понять значение, духовного значения этого сна, он с простотой сердца приходит к братьям и говорит: «Братья мои дорогие, скажите мне, что я видел во сне? Я не могу этого истолковать. Не хватает мне моей духовной силы, которой нет, чтобы понять значение вот этого события, которое мне предвещает Бог». И рассказал с простотой сердца вот этот самый сон. Понравилось это братьям? Вот что делает ревность, вот эта вот зависть, вот что делает вот эта вот грубость наших сердец. Если мы видим преуспеяние какого-то другого человека, мы начинаем завидовать ему. Если он продвигается еще дальше и выше, мы начинаем негодовать, злиться и даже ненавидеть этого человека. Тем более, с их точки зрения, это их младший брат. Да и кто он такой? Ему даже не доверяют большое стадо, чтобы пасти его. И он этого не сможет, они так думают. Чего мы перед ним будем кланяться? И они в открытую вполне злобно сказали: «Уж не думаешь ли ты, что мы тебе поклонимся когда-то?» И после этого удвоили злобу по отношению к Иосифу. Ну вот Иосиф, оставаясь тем же самым простым, мирным юношей, не имел против них встречной злобы. Он продолжал относиться к ним дружелюбно, даже не догадался, не заподозрил в них никакого зла, которое они еще и удвоили. Почему? Да потому что душе чистой, душе святой, незагрязненные вот этими же страстями, которые у нас, не свойственно думать о другом человеке плохо. Не свойственно. Если сам человек по себе не злобный, то он не может даже поверить, как другой человек может злиться. Он не может себе представить, как другой человек мог затаить злобу и даже в будущем когда-то отомстить. Такому человеку все кажется совершенно простым. Именно таким, как он представляет мир, так ему и кажутся все люди. Вот так говорит нам церковь о святых старцах, которые были так доверчивы, как дети становились. И вот этих святых старцев грех поймать не мог, сатана поймать не мог, а враги, хитрые враги, бывало вели на смерть и бывало убивали. Почему? Потому что вот эта простота их сердец, это полное доверие Божьему промыслу не позволяло им сомневаться в людях, не позволяло подозревать людей. Они боялись этим оскорбить Бога. Они же помнили, что то, что ближнему кому-то сделали, мне сделали, говорит Христос. И подозревая ближнего, они боялись заподозрить Христа. И вот оставаясь такими доверчивыми, попадали порой и на пытки, и на казнь. Вот Иосиф здесь, в данном случае, как бы прообраз тех будущих святых в нашей церкви, которые вот имели такое отношение к ближним и даже ко врагам. И вот снится Иосифу второй сон. Давайте сразу себе отметим. Вот эти сны, это какое-то действие Божьего промысла, наверное, да? Наверное, действие Божьего промысла. И то, что братья его ненавидят его, ведь в этом тоже есть попущение Божьего промысла. Ведь если бы Бог не попустил какому-то злу быть, оно бы не могло иметь силу, оно бы не могло действовать. Но вот то, что братья ненавидят его, это опять Бог попускает. Опять Бог попускает для будущих испытаний Иосифа, через которые еще более очистится его душа, еще более он будет возводиться на высокие степени совершенства. Вот во всех этих событиях и та цветная одежда, которую дает ему отец. Во всем этом надо разглядывать действие Божьего промысла, о чем я перед началом занятий просил вас наблюдать. Значит, опять особым действием Божьего промысла Иосифу снится второй сон. Во втором сне он видит еще более невероятную картину. И солнце, и луна, и 11 звезд кланяются ему. И вот Иосиф, опять имея простоту своего сердца, опять без всякой хитрости, опять не желая унизить кого-то или оскорбить, он просто хочет знать значение этого сна. И в следующий раз он рассказывает уже его не только братьям, которые предыдущий сон не могли объяснить, он рассказывает уже его братьям в присутствии отца. И он опять просто надеется получить ответ. Что это был за сон? Он его взволновал, он обеспокоился, и не выходит у него из головы. И вот он надеется, рассказывая, без всякой хитрости, получить ответ. И он говорит: «Послушайте меня, дорогие отец, братья мои, мне опять привиделся сон, я не могу его понять. Может быть, вы мне дадите объяснение, что мне хочет сказать Бог этим?» И вот, говорит, видел я, как солнце и луна поклонились мне и 11 звезд. И не успел он закончить свою фразу, как мудрый отец, убеленный не только сединами человеческими, но убеленный, как бы очищенный благодатью Святого Духа за все те предыдущие искушения, которые он перетерпел, являясь пророком, не раз получая пророчества Божьи, которые исполнялись в точности, он резко останавливает своего сына. Он как бы, несколько даже перебивая его, говорит: «Что сон твой этот?» Вполне строго. «Неужели ты думаешь, что я и мать, и братья твои поклонимся тебе?» Но остановил резко так не по той же самой грубости, которая была у его сыновей. Остановил сына своего по духовной мудрости. Поскольку он так любит своего сына, поскольку видит все-таки, как старшие сыновья ненавидят его, он старается уберечь Иосифа. Он старается от неожиданных искушений, которые могут появиться, старается его сохранить. Эти искушения могут прийти со стороны старших его братьев. Это уж точно. Там уже все приготовлено, как бы в их сердцах созрела злоба уже. Уже кипит ненависть, уже жажда мести. Ждут только момент, когда это можно будет сделать. И об этом то ли догадывается Иаков, то ли нет, но вот, по крайней мере, останавливает своего сына. И вторая причина, по которой он так резко его одергивает, духовная. Он не хочет, чтобы сын его, узнав истинное значение этого самого сна, впал в состояние какое? Прелести. Мы знаем это с вами название, только не знаем, как она проявляется. Когда она нас ловит, мы не догадываемся, что уже в ее плену. Свойство прелести таково, что она никогда не покажет себя. Она никогда не скажет, что она поймала меня в плен. Она будет говорить: все нормально, все хорошо. Это люди завидуют, это люди соблазняются, а ты хорош, ты смирен. Хотя давно уже это может быть прелесть. И вот Иаков, как человек духовно опытный, уберегает своего сына от возможной прелести. И нас церковь с вами учит с осторожностью относиться ко всевозможным снам, ко всевозможным видениям, ко всевозможным явным, откровенным таким событиям, в которых нам кажется точно видится Божий промысел. Святые отцы нас уберегают. Не спеши делать выводы, не спеши. Отнесись к этому трезво, спокойно и даже холодно. Если Бог что-то хотел сказать, если надо, повторит. Если ты не можешь понять, то найдется человек, который объяснит тебе. Если это не поможет, Господь найдет другой способ, как повести тебя. Но не превозносись, не восторгайся тем, что ты получил какое-то откровение. Оно может быть совсем не откровением, оно может быть действием бесовского искушения, а ты поверишь и впадешь в прелесть. Возомнишь себя, что ты уже нечто. И вот по этим самым духовным соображениям отец Иосифа, являясь старцем духоносным, помазанным благодатью Святого Духа, вот так достаточно резко останавливает своего сына. Мол, что такое твой сон? Неужели уж ты себе думаешь так? Итак, что же происходит дальше? Братья утроили ненависть? Утроили теперь ненависть. Когда уж и теперь они услышали и не увидели в словах отца особое такое попечение о своем младшем сыне, они как бы вошли во внешнее согласие с отцом и еще и утроили ненависть против Иосифа. И вот пришел такой момент, когда старшим братьям надо было идти пасти опять стада в соседнюю область, где травы были хорошие. Кажется, называется Сихем. И вот они отправились со своими стадами туда, в Сихем. Когда прошло несколько дней, и Иаков стал естественным образом волноваться сколько-то о своем имуществе, о своих старших сыновьях, он призывает к себе младшего своего сына Иосифа и говорит: «Иосиф!» А тот с готовностью отвечает: «Вот я, отец, приказывай, что ты хочешь, я все готов делать». Он говорит: «Пойди, навести братьев своих, проверь, здоровы ли они, здоровы ли овцы наши, и вернись и скажи мне, чтобы я был спокоен. Вот наша человеческая жизнь. Вот руками Отца, словом, которое произнес сам Отец. Его любимый сын Иосиф, ничего не подозревающий, отправляется как бы на нож своих убийц. Ах, бедный Яков, если б знал ты, куда ты отправляешь своего сына, если б знал ты, что после этого поручения ты не увидишь его много-много лет, если б ты только знал, как ты будешь страдать от того, что тебе скажут, что его разорвали дикие звери, что нет больше его и никогда ты его не увидишь, а сколько ты прольешь после этого слез. Если бы это все знал, не сделал бы этого, ведь правда? Не сделал бы? Конечно бы не сделал. Ведь он же человек, ведь он же отец, ведь он же любит его. Как же так? Он пророк. Он много раз получал известие Божьего промысла, которые в точности исполнялись. Как же так? Почему в этот раз Бог скрыл от своего возлюбленного Иакова, которого помазал Духом Святым? Как же в этот раз Бог скрыл от него то страшное событие, которое впереди предстоит Иосиф? Почему Бог скрыл это все? Как в этот момент Божий промысел действует? Ведь Бог знал, что будет впереди. Ведь знал, что злоба братьев дошла до такого состояния, что они готовы его убить. Они только ждут его. Почему Бог допускает? Только по одной причине, что свобода человека, данная Богом, не отбирается уже Богом никогда назад. И Бог не связывает нашу свободу. Он дает нам полностью использовать свои дары, разум и свободу, использовать полностью так, как мы это хотим. В этом любовь Бога к каждому человеку в отдельности. И если мы эту свободу используем себе в погибель, себе во вред, то в данном случае мы за это и отвечаем. Мы сами виновники этого. Если Бог вмешивался вот так, чтобы запрещал нам что-то делать или что-то не делать, что мы задумали, мы бы тогда могли сказать: «Господи, тогда мы не полностью свободны. Тогда часть нашего разума ты отбираешь у нас, ты лишаешь нас этого. Тогда за что ты нас судишь?» Да, в другой раз я бы сказал: «Если, Господи, ты меня в том случае оградил, запретил мне моей злобе, так скажем, выплеснуться, то почему в другом случае ты меня, Господи, не оградил? Тогда уже не я виноват, а ты. Если ты когда-то вмешиваешься в мою свободу, то почему сегодня ты не вмешался, когда я натворил особое какое-нибудь безобразие?» Поэтому по закону Бога, самого Творца, который дал нам свободу, Он никогда уже ее не отбирает. В этом величие Бога. Это нам с вами свойственно давать, потом отбирать. Обещать, потом не делать. Говорить правду, а потом делать ее кривдой. Вот это нам свойственно, грешникам. Но праведный всемогущий Бог выше вот этих всех наших перипетий, всех наших искушений, всех наших поступков. Один только Бог знает, как любое зло, самое страшное в мире, обернуть во что? В добро. Поэтому Бог не боится попускать этому злу. Не боится. Для Бога это не страшно. Он, зная наперед, что это зло случится, что оно разрослось до таких вот пределов, размеров невероятных, Бог прекрасно все это знает и не запрещает этому злу быть только потому, что премудрый всемогущий Бог в последующем из этого зла знает, как сделать добро. Иначе бы это зло не произошло. Так вот, мы с вами изучаем действие Божьего промысла в отношении всего мира, всех людей, в частности, в отношении вот этого праведника ветхозаветного, праотца нашего Иосифа. Значит, отец, являясь пророком, часто зная Божий промысел, в этот момент не знает его. В этот момент Бог своим дивным промыслом скрывает от Иакова, что ждет Иосифа, которого он сам своими руками посылает туда на смерть. Если бы это знал отец, он бы никогда этого не сделал. Но тогда бы и не произошло всего последующего. А что произошло в последующем, мы с вами будем читать и постепенно разбираться. А через эти все события Господь приготовляет для Иосифа высокую степень духовного и гражданского совершенства. Речь идет о праведниках, мы с вами сказали в начале, что их испытания и скорби далеко не сравнимы с нашими. Ну что ж, Иосиф, будучи человеком, юношей, 17-летним, любящим своего отца, будучи совершенно послушным своему отцу, будучи совершенно готовым исполнить все, что бы отец не попросил, потому что он любит своего отца, он собирается немедленно и выступает в путь. По прошествии нескольких дней он приходит Сихем. И вот что удивительно. В Сихеме братьев уже нет. Действует Божий промысел? Да, мы говорим, на все в мире действует Божий промысел. Братьев со стадами уже нет. Что надо делать Иосифу? А почему искать? А почему нельзя вернуться домой? Ну вот видите, какие мы понятливые, да? Это же Иосиф, это же не мы. Даже мы иногда и то стараемся исполнить то, что нам велят. Правда, нехотя, со скрипом, с неудовольствием, ропщим. А Иосиф не возроптал нисколько. Он же выполняет послушание, данное отцом. И выполняет это не только потому, что он боится гнева отцовского, а потому, что он любит отца и не хочет его огорчить. Ведь отец попросил его узнать о здоровье его сыновей и о стадах. Все ли нормально? Может, сердце отца в этот момент запереживало или заболело какой-то скорбью. Отец подумал, может, там какая-то беда, надо же узнать. Иосиф идет сделать то, что поручил отец. И вот, казалось бы, где теперь Иосифу искать своих братьев? Ну где? Огромные территории, огромные пастбища, там пустыня. Куда ему теперь идти? Вот по-нашему, казалось бы, поискал, поспрашивал, и надо возвращаться назад, если не нашел. Иосиф так и сделал. Он спросил у многих людей, не видели ли вы таких-то с такими-то там стадами и прочее. И никто из людей ему не сказал, что видели. Никто из людей не подсказал ему, куда они пошли дальше. Итак, опять Божий промысел действует. Ведь не находит он их. Ведь можно же опять вернуться назад, но сказать, отец, дорогой мой, любимый, как бы я не уважал тебя, как бы не хотел тебя огорчить, но я не мог их найти. Множество людей, которых я спросил, не сказал мне ни один. И тем не менее Иосиф не таков. Он до конца старается исполнить волю своего отца. Он выходит уже за город и надеется, может быть, тут где-то кто-то подскажет или что-то увидит. И вот ведь Божий промысел, вот ведь чудо. Ему попадается какой-то странный человек, конечно, ни в чем не знающий, то есть никогда не знающий его, и спрашивает, кого ты тут потерял, кого ты тут ищешь? Так действует Бог, да? Так действует Бог. Значит, то искушение, которое Господь предназначил для Иосифа, все-таки должно случиться. Несмотря на то, что первоначально, казалось бы, все, можно развернуться, все равно все дойдет до конца, потому что тут действует Бог. Итак, этот человек сказал, что он видел таких людей и слышал, в общем-то, краем уха, что они собирались пойти вот туда-то. И сообщил это все Иосифу. Значит, сам Бог ведет Иосифа туда, да? Сам Бог ведет Иосифа туда. И когда уже никто из людей не мог подсказать ему, тогда он прислал какого-то необычного человека, Бог, который указал точное место Иосифу, куда ему надо идти. Точное место его будущих скорбей, его будущих испытаний. Точное место, где его подстерегает смерть. Сам Бог ведет жертву в руки жрецов. Как бы овцу невинную, ничего не подозревающую, на нож своего хозяина. Итак, это место, куда идет Иосиф, называется Дофан. И когда Иосиф приближался к этому месту, где были его братья со стадами, братья издалека увидели его. Как они его узнали? По той цветной одежде, которую ему дал отец. Зачем надо было отцу одевать своего сына в такую одежду? Может быть, не узнали бы они его издалека. Может быть, за это время приблизился бы он значительно ближе. Может, не успел бы у них созреть этот дикий план, жестокий. Может быть, они не успели бы разжечь друг друга вот этой ненавистью. Так что согласились, пока он подходит издалека, так что они уже согласились это сделать. Но ведь сам отец одел на него эту самую одежду. И сам отец отправил его туда. И вот они совещаются быстро между собой. Вот идет сновидец. И как бы друг другу сразу напомнили о тех снах, которые им рассказал Иосиф, которые вызвали у них такое удвоение, утроение ненависти. И сразу кто-то из них произнес, убьем его, тогда посмотрим, как исполнятся его сны. Вот какая жестокость. Вот какая откровенная ненависть. Вот наконец-то сейчас можно исполнить эту ненависть полностью. Вот наконец-то сейчас предоставилась ему удивительная возможность отомстить ему за его обиды. За какие обиды? Какие Иосиф нанес им обиды? Обиды, которые затаились в их сердцах. Ущемленное самолюбие родило ненависть против него. И так они договариваются его убить. Вот мы с вами сидим все, какие сейчас люди? Верующие люди. Вот каждый из нас с вами сейчас скажет, никто не дерзнет своим языком сказать, что я человек неверующий. Тогда мы все сразу скажем, а чего ты сюда зашел-то? Тебе надо там вот еще стоять. Мы все скажем, что мы люди верующие. Но, к горькому сожалению, в нашем поведении находится столько случаев, которые уже не говорят о том, что я верующий. Верующий человек тот, кто имеет страх Божий. Страх Божий – корень всех благ, которые может приобрести человек. Корень спасения. И вот этого страха Божьего, когда во мне нет, значит, я в действительности человек неверующий. Если сказать еще точнее, я имею веру мертвую. Я имею понятие веры, я имею знание веры. Я даже могу другим людям рассказать, ответить на какой-то вопрос, но жить по вере я не могу. Я люблю себя, я жалею себя, мне нравятся мои страсти. Мне невозможно перенести, когда что-то не по-моему происходит. В действительности я человек, значит, имеющий мертвую веру. Так вот, если мы будем говорить о братьях Иосифа, то, наверное, немного погрешим, немного. Если скажем, что они, да, они верующие люди. Они много слышали от своего отца, он многому их учил. Но они столько огорчали своего отца. Священное Писание вот в предыдущих главах и в последующих говорит, сколько огорчений они принесли своему отцу. Может ли так сделать верующий человек, в действительности верующий? Нет. Так может сделать человек, имеющий в действительности мертвую веру. То есть не понуждающую нас жить так, как учит вера. Верим, но дел веры не делаем. Так вот так и они. Значит, что задумали братья? Пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров, колодец. Там было много колодцев, откуда доставали воду и поили стада. Эти колодцы часто пересыхали. И вот в один из таких пустых колодцев они договорились, убив, бросить его. И скажем отцу, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов. Вот как бы ни были жесткие эти пастухи по своей природе, сама профессия научает их вот этой самой жесткости, какому-то определенному мужеству. Ведь им приходилось убивать в своей профессии. Убивать кого? Диких зверей. Они имели при себе всегда оружие. Им надо было защищать свои стада. Им приходилось убивать диких зверей, которые нападали на их овец. Им приходилось сражаться с разбойниками, которые хотели похитить их стада. Это люди, которые опытны в этих делах. И не раз могли быть руки их уже испачканы кровью человеческой. А дальше видно будет, что они там еще сделали. Это не на сегодняшнем занятии разбирать, но невероятное вообще дело сделали. Когда убили мужчин в целом городе, отомстив им за то оскорбление, которое один из них нанес им. Вот какова жестокость. Но вот можно было предполагать, что в этих людях есть жестокость против овец, против диких зверей, против врагов. Это можно себе было представить. Но представить себе, что такой уровень жестокости можно было иметь против своего брата, ну действительно не мог, конечно, даже отец не мог представить. И нам это кажется недоумением, нам это кажется невдомек. И вот что же происходит все-таки дальше? И вот Рувим, старший из этих самых братьев, который прекрасно понимал, что отец в первую очередь с него будет спрашивать, за все вот эти дела, и он там старший, он, видимо, подумав об этом, и сколько-то испугавшись, сказал, нет, не будем его убивать. Давайте мы его свяжем, бросим в колодец. Пускай сам умрет. Но руки свои кровью брата, он же брат нам, это же одна плоть, не будем пачкать. Вот это догадался сказать Рувим. Но поскольку он старший брат, какие бы ни были его братья жесткие, жестокие, своевольные, они все-таки послушали своего брата. Им не хотелось, наверное, все-таки проливать кровь вот этого самого пацана, которого они хотя бы и ненавидели, но они согласились. Ладно, да, пускай помрет сам. Мы его сейчас скинем, завершим все свои дела вот на этом пастбище сегодня или когда, поднимем свои стада и перейдем в другое место. Кто его там найдет в колодце, кто его спасет? Там даже воды нет. Вот там он и погибнет. И вот Рувим это сделал по следующей причине, как нам говорит Священное Писание. Он хотел тайно потом ночью прийти к этому колодцу и достать Иосифа, и отпустить его. Видимо, он хотел попросить, чтобы Иосиф не рассказывал бы, надеясь на его чистое сердце, не рассказывал бы об этом злом умысле братьев, отцу, за то, что он освобождает его от смерти, за то, что спасает его.